Радиопрограмма «Примиритель». Это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое в радиопрограмме «Примиритель».
Слушайте нас. Радиопрограмма «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Я хочу обратиться к Священному Писанию и начать чтение со второго послания святого апостола Иоанна, 8 стих. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына». «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвует в злых делах его». Я вернусь к 9 стиху и вновь прочту. «Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». В Евангелиях, начинается с Евангелия от Матфея, особое обращение или особые несколько глав, которые по сути и выражают полноту Христова учения. Эти главы начинаются с так называемой Нагорной проповеди, и в общем все вместе они носят название Нагорной проповеди, хотя обычно мы привыкли, что в Нагорной проповеди только лишь 9 понятий блаженства. Но на самом деле, если мы читаем Евангелие от Матфея, практически Нагорная проповедь представляет собой с 5 по 8 главы тексты, которые внесены туда и которые оставлены нам для назидания. Итак, учение Христово, выраженное в Нагорной проповеди. Я думаю, что я приступаю к достаточно сложной задаче. В общем-то, раньше я никогда этого не делал, но, наверное, пришло время. Меня и спрашивали некоторые люди, братья и сестры, почему мы никогда не используем Нагорную проповедь для того, чтобы размышлять над ней на богослужениях, для того, чтобы раскрыть эти темы. Конечно, мы обращались к ней не раз, к этим словам, но методически этого никогда не было. Я думаю, что вот с сегодняшнего дня, если Господь позволит и живы будем, то, возможно, стих за стихом пройти по этим непростым выраженным мыслям, которые оставлены для нас в Евангелии. Итак, Нагорная проповедь. Это было наставление к ученикам Господа Иисуса Христа. Нагорная проповедь следует сразу практически, если брать в хронологии, после момента призвания 12 апостолов. И вот когда эти 12 призваны на служение, когда перед ними открыта неведомая дорога, Господь очень четко и ясно дает им направление, указывает вехи, пути и состояние, в котором они могут достичь заданной цели. Как я уже сказал, что Нагорная проповедь хронологически следует после их избрания, избрания 12 апостолов. Я уверен, что вы точно так же, как и я, воспринимаем Нагорную проповедь как проповедь. И порой удивляемся, я постараюсь объяснить, что это было. Естественно, когда мы сравниваем Нагорную проповедь и ее тезисность с проповедью сегодняшних лекторов, проповедников, провозглашателей или, скажем, пастырей, учителей, всех, кому доверена эта возможность проповедовать Слово Божие, мы понимаем, что она построена несколько иначе. И удивляемся, как же так, почему Господь говорил вот таким особым образом, а мы имеем как бы более разжеванную, что ли, пищу, где-то, может быть, она имеет какое-то украшение, пояснение и так далее. Я вам хочу сказать, чтобы вы не были в заблуждении, что эта проповедь, которую мы воспринимаем как единую, никогда не была произнесена в определенном одном месте. Это совсем не так. Есть убедительные доводы, которые давно уже известны тем людям, которые изучают Библию, что мы здесь, по сути, в Евангелии от Матфея, имеем не прямую речь Господа Иисуса Христа, а конспект, конспект всех проповедей Господа нашего, которые были произнесены, которые были сказаны Его ученикам. Потому и написано, что всех книг недостаточно, чтобы вместить все то, что Господь говорил. Ведь если слушать вот то, что здесь написано, если слушать в течение нескольких часов, даже читая или произнося с 5 по 7 главу, человеческому разуму и человеческому восприятию невозможно усвоить. Это мы читаем уже по многу раз, но одно дело читать, а другое дело услышать это в одночасье. Вот ты один раз услышал и попробуй свой, потому что некоторые отрывки совершенно не связаны между собой. Они как бы выпадают из контекста, являются совершенно нелогичными и неожиданными. Никакой учитель, никакой проповедник таким образом, в такой манере, меняя ритм, темп, риторику, не говорит. Так не происходит. Иными словами, Матфей, он как бы собрал главное из учения Иисуса Христа и составил некое изложение этого учения. Сегодня и так многие поступают и в церкви, когда кто-либо проповедует с кафедры, а многие внимательные слушатели заносят в блокноты какие-то тезисы, главные мысли, оставляя между строк вот то духовное впечатление, может быть, те разъяснения, давая возможность для себя запомнить и записать главные направляющие мысли. И вот здесь произошло то же самое. Я хочу, чтобы мы прочли первые несколько стихов из 5 главы Евангелия от Матфея. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня». Итак, с самых первых стихов вот этой пятой главы есть некоторые определенные слова, которые дают нам задуматься над происходящей ситуацией. Сказано, что ученики приступили к Нему, и Он, начав свою речь, произнося вот эти слова, может быть, в более расширенном варианте, или, может быть, эти первые слова были буквально вот так и процитированы, хотя евангелист Лука немножко по-другому или с другой стороны дает эти слова, написано: «Он начал учить, и когда начал учить, Господь сел». Интересно, что такой обычай был в еврейской традиции. Когда раввин учил людей, когда он передавал нечто важное, он мог иметь два положения своего тела. В некоторых случаях он мог стоять перед учениками и даже, как говорят, прогуливаться между сидящими учениками. Но когда нужно было произнести что-то необыкновенно значимое, имеющее жизненный смысл и значение, нечто прочитать из Святого Божьего Слова, а раввины читали тогда из Торы, они обязательно делали то, что сделал наш Господь Иисус. Он сел. Вообще слово «кафедра» значит «сидение», а не «подставка», как мы часто думаем. Так вот, когда произносилось официальное учение, учитель садился. И здесь был определенный смысл того, что сделал Иисус, понятный для каждого еврейского слушателя. Они понимали, что то, что сейчас будет произнесено, это не просто какие-то разглагольствования, это не просто рассказы или примеры, это нечто важное, официальное и выражающее великий и значительный смысл. Я думаю, что сама близость с Богом, которая была у многих представителей еврейского народа, у избранного народа, она выработала именно такой обычай, что во время произнесения чего-то важного человек садился. Он не позволял себе двигаться, чтобы никаким образом не отвлечь на себя внимание, не отвлечь внимание на свою собственную персону. Сейчас, конечно, многое изменилось. Сейчас мы, когда произносим речи, мы следуем не еврейским обычаям, а, в общем-то, обычаям греков и римлян. Мы встаем для того, чтобы нас было видно. И сегодня много иных обычаев, когда проповедник, он может двигаться по залу, из одного места переходить в другое, и человек внимательно следит за ним глазами. Тем самым проповедник думает о том, чтобы удержать внимание людей. Но в божественной традиции, которая была у еврейского народа, проповедник не делал так. Когда он произносил нечто важное, он не двигался, потому что была весть, которая превышала значимость его самого. Вот поэтому я стараюсь стоять за кафедрой, когда действительно чувствую, что Бог хочет нам что-то, нечто важное сказать. Я думаю, что это необходимо также и нам понять, осознать. Здесь сказано: Господь сел, и все поняли, что то, что будет произнесено, крайне важно. Сказано: Он отверз свои уста. Такие фразы, такие обороты не использовались просто так. Не говорится, что Он просто сказал, но нечто торжественное. Это означало, когда такое словосочетание встречалось, что сейчас будет высказано нечто особо важное, сокровенное учение. Когда человек отверзал уста, когда вот так можно было описать то, что происходит, это означало, что человек сейчас открывает свое сердце. И вот здесь действительно, друзья мои, мы должны понять, открывается суть, сама суть христианства. И сказано: он учил их, говоря, в расширенном греческом переводе сказано: и вот чему обычно он их учил. Итак, Нагорная проповедь – это некое сконцентрированное наставление. Это вот та память, которая была у Матфея, в частности, от многих часов общения со своим учителем. Она удивительна, ее структура, вот даже эти блаженства, мы потом увидим, что как бы одно исходит из другого. И последующее блаженство невозможно обрести без предыдущего. И здесь их можно разделить на две части. Первые четыре, говорящие о нищете духа, о плаче, о кротости, о болкании и жажде, они принадлежат к взаимоотношениям с Богом. Последующие о милости, о чистоте сердца, о миротворчестве, возможности переживать изгнание, злословие, гонение, говорит об отношениях с людьми. Прежде чем мы перейдем к первому блаженству, друзья, вообще хочется описать само это слово, особое слово. Оно звучит по-гречески «макариос». Древние греки имели в своих владениях дивный остров. Он на русском языке назван Кипр. А по-гречески он назывался так – «Хе Макария», что переводилось как «счастливый остров». Греки были уверены, они считали, что на земле, на всей земле, нет более прекрасного, более богатого и плодотворного места, что человеку незачем покидать этот остров, и что каждый живущий на земле должен стремиться туда, потому что воистину для них это был земной рай. Что за его пределами нет возможности найти подобное счастье, как на Хемакариосе. На острове был дивный климат, были цветы, удивительные цветы, обилие фруктов, необходимые полезные ископаемые, практически все, что было потребно для жизни человека. И вот это слово «макариос», даже есть в русском языке имя «макар», оно описывает глубокую радость. «Макар» означает «счастливый». Глубокую радость, на которую ничто не может повлиять. На этот остров, на его расположение, на ту природу, на то бытие, которое было на нем, не могло повлиять ничто. Помните, Господь скажет такие слова: «Радости вашей никто не отнимет у вас». Так что же такое блаженство? Блаженство – это внутреннее состояние, некая радость, которую не способны затронуть ни разрушения, ни потери, ни боли, ни страдания, ни жизнь и ни смерть сама отнять не могут. И жизнь в этом блаженстве абсолютно реальна. Она точно так же реальна, как была возможна и реальна жизнь на этом счастливом острове. И живущий на этом острове и обретающий это блаженство, он восклицал: «О блаженство, как бы говорит Христос, о блаженство нищих духом!» И человек восклицал: «Как хорошо, о какое блаженство!» Итак, вот это первая тема или общая тема, которую мы будем проходить по Нагорным блаженствам, по Нагорной проповеди, я назову ее «Счастливый остров». «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Вот с этого момента, с этого пункта, с этого понимания, с этого блаженства начинается все. И возможность других блаженств, которыми мог бы обладать человек, исходит из этого первого. И здесь сказано, что блаженны нищие духом. Слово «нищие». Вообще, в языке оригинала слово «нищие» имело несколько оттенков. Иногда было такое понятие о нищем человеке, что это тот, кто вынужден тяжело работать своими руками для того, чтобы прокормить себя и дать себе хоть какую-то поддержку, но, в общем-то, так и не имеющий возможности каким-то образом приобрести хоть некое богатство. Есть такое понимание слова «нищий». Иногда оно переведено в Библии как «бедный человек». Но здесь совершенно другое используется слово, которое означает нечто более серьезное, очень серьезное положение, крайнее положение человека. Есть нищие, кто могут работать. Но здесь совсем другое понимание. Нищета, которая поставила человека на колени. Иными словами, человек, у которого нет ничего. Он нищий, и у него нет ни сил, ни влияния, ни здоровья, ни состояния. Он нищий, и у него ничего этого нет, нет величия. Он нищий, и поэтому его притесняют со всех сторон. Он нищий, и для него больше ничего не остается, как уповать на Бога. Потому что в земной жизни он настолько разочаровался в возможностях и силах, что этот человек имеет только одно упование – Бог. В еврейском языке так, в общем-то, и понимали под словом «нищие земли». То есть люди, которые полностью, полностью доверились Богу. И даже сам Давид, царь, говорил о себе: «А я беден и нищ». Он никогда не был бедным, он никогда не был физически нищим, но он понимал, что в тех условиях жизни, в которых он находился, в тех ситуациях, он не мог положиться ни на армию, ни на силу, ни на разум свой, ни на меч свой, ни на золото свое. Только Бог. Блаженны нищие духом. Так что же это за блаженство? Блажен человек, который сможет или который осознал свою абсолютную беспомощность. И он уповает только на Бога. Тот, кто осознал, что сила действительно находится в Боге. И не о физической нищете здесь говорится, потому что Христос никогда нищету плотскую не возводил в добродетель. Нельзя сказать, что блажен человек от того, что он голоден, от того, что он раздет, от того, что он хронически болен. Блаженны, написано, нищие духом. И нищий духом он осознает, что у него у самого нет того, что необходимо для жизни. Что у него у самого нет вот этой силы, чтобы преодолеть жизненные ситуации и трудности. Это не пассивное состояние нищеты, да, это осознание. Но он находит и ищет помощь и силу в Боге, на которого уповает. Давайте послушаем некоторые воспетые в псалмах обетования для такого рода нищих. Сказано: «Ибо не навсегда будет забыт нищий». Я прочту некоторые отрывки. Псалом 33, 7. «Нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. 34 Псалом, 10 стих. «Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его». Псалом 106, 41 стих. «Бедного же извлекает из бедствия, слава Богу, и умножает род его, как стадо овец. Праведные видят сие и радуются. Аллилуйя! Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа. Аллилуйя! Аминь! Блаженны нищие духом». Вот это состояние духа человека, особое состояние. И сказано, только таким или таким принадлежит Царство Небесное, их Царство Небесное. Почему? Нищие духом осознали свою полную беспомощность без Бога. И они научились доверять Ему и повиноваться. Можно перевести или расширенно осмыслить эту заповедь так. О блаженство человека, который осознал свою беспомощность, осознал свою нужду в Господе. Блажен, кто повинуется Богу, это делает его наследником Небесного Царства. Слава Богу! Так вот, почему же Иисус Христос, наш Господь, начал вообще все свое учение, обратите внимание, все учение Господа Иисуса Христа начинается с понятия духовной нищеты. Потому что только вот такое осознание или такое состояние – это первое, что необходимо человеку для того, чтобы вообще войти в Небесное Царство. Мысль проста. Мы не можем быть наполненными, если мы прежде не опустошены. Я читаю немало книг, и сегодня много говорят о том, как стать сильным, как быть богатым, как быть устроенным христианином, о том, сколько всего нам принадлежит, твои богатства и так далее во Христе. И, конечно же, и о духовных вещах. Немало говорится о том, что христианин, ты должен осознать, что ты имеешь. Ты не червь ползающий, но ты крепко стоишь, ты сын царя. Но никто и никогда, кроме Господа Иисуса Христа, не говорит о пустоте. Представьте, вы видите на полках книги, которые предлагают исполниться тем-то и тем-то, но вдруг вы встречаетесь с книгой, которая говорит тебе и учит, как стать ничем. Или иная книга, как быть никем. Вы обойдете все магазины. Я думаю, что вам придется сделать большую экскурсию не только по Петербургу и, возможно, во многих странах других, но вы не найдете ни на одной книге, как быть никем и звать тебя никак. Как быть ничем? Никто этому не научит. Как стать пустым, опустошенным от собственного «я», от собственных амбиций, от множества различных планов, желаний, страстей, интересов. Где мы найдем такую информацию? Но оказывается, что духовная нищета – это фундамент благодати вообще. Если этот человек не переживает, он не обретает настоящую благодать, он живет в сфере собственных достижений, собственных усилий, где он добивается. И не раз мы слышим свидетельства о том, как этот человек или другой многого достиг. К сожалению, немало сегодня учат гордости. Немало. И даже в христианских церквях гордость прививается человеку, буквально бывает с первых дней его вхождения в церковь. Ты теперь не тварь дрожащая. Понятно, что не тварь дрожащая. Наступи ногой на рога ему, дьяволу, потопчем его вместе. Слава Богу, если мы осознаем духовную нищету, потому что это фундамент благодати. Яблоки не могут вырасти на елке, как бы мы ни хотели. Если нет фундамента, если нет вот этого первого блаженства, то человек не может испытать нечто последующее. То есть он становится неустойчивым кораблем. Он имеет течь, протекает его вера. И как я сказал, не вырастают яблоки на еле, не будет истинного роста в благодати, если нет уже изначального смирения. Нельзя быть христианином. Нет ни одного христианина, кто не нищ духом. Послушайте, а вы скажете, я знаю и того, и другого. Мы можем знать кого-то под именем. У одной моей знакомой кошка, ее звали Мышка. кошка-мышка. И она утверждала, это мышка, мышка, иди ко мне, но я же вижу, что это кошка. И что? Корову можно назвать лошадью. Друзья мои, название, которое мы присваиваем себе, оно не изменяет нашу жизнь, поэтому можно называться, но не быть. Но что делает человека изначально христианином? Что дает возможность сделать ему первый шаг? Какое состояние приводит его к тому, что он способен родиться свыше? Нельзя быть христианином, не будучи нищим духом. Более того, нельзя оставаться христианином, не возвращаясь к этому первому блаженству в своей жизни. Без этого не познать благодать, не понять ее. И практически Христос говорит нам, начинайте с этого. Пока мы видим только себя, мы Христа не видим. Пока мы не видим нашей собственной нищеты, мы богатство его видеть не способны. Бог, написано, благодать дает смиренным, слава ему. Иаков, праотец, патриарх Иаков, он очень был разумный человек. Он имел некий талант, как устроить свою жизнь. И вот он сделал практически то, что сделали вавилоняне. Он построил жизнь как башню. Башню, которая была создана его собственными усилиями. Он смог обойти одно, другое, второе, третье препятствие. Он каким-то сверхъестественным наитием смог сделать так, что даже коровы его рождали тех, которые были нужны ему, чтобы как-то обойти своего тестя. Но однажды, по дороге, возвращаясь домой, он столкнулся с известием, что его ревностный, злобный, озлобленный брат идет ему навстречу. Он не знал его состояния, и он ожидал смерти, если вы помните. И там, при Иаоке, в кустарнике, он остался на ночь один, что-то случилось. Кто-то напал на него в этой темноте. Мы знаем эту историю. Он воспринял вот это прикосновение как нападение врага, и разбойники там были. И я должен сказать, это мы сегодня, христиане, не суеверные, а у евреев были различные суеверия. Они представляли себе домовых и тростниковых разных там леших и тому подобные существа. Вот такие, как Иаков, они жили на границе познания Бога и большого языческого опыта вокруг. Он не знал, что представить, он не знал, что думать, и он боролся с тем существом, которое прикоснулось к нему. А существо это пришло с одной целью. Это был ангел, посланный от Бога. Он пришел для чего? Чтобы благословить Иакова, чтобы дать ему силу, чтобы поддержать его. Но Иаков боролся с ним. Он не готов был принять это благословение изначально, но потом что-то меняется. Он осознает сверхъестественность, держит его и говорит, не отпущу, пока не благословишь. И написано, что ангел повредил ему сустав бедра. Я думаю, что сустав – это сустав, в том числе, как мы говорим на русском языке. То есть был поврежден тазобедренный сустав. Это очень тяжелая травма. И когда это случилось, Иаков потерял совсем возможность опираться на собственный опыт, на собственную силу. И когда это случилось, было сказано, и благословил его там. Когда? Когда тот обессилел и не мог уже полагаться на собственные силы, но только на слово, которое прозвучало из уст ангела. Ты больше не Иаков, ты теперь Израиль Божий, победитель Божий. Ты боролся с ангелом Божьим, боролся с Богом, и людей одолевать будешь. Как, чем, почему? Хитрости уже не хватает, нога не движется, ходить трудно, беспомощность. Ну как? Словом, исходящим из уст Бога. Ну когда? Когда уже ты на свое не можешь рассчитывать усилия. Вы помните Исаия, которому вдруг открылось в присутствии Божьем, что он человек с нечистыми устами, что он, посланный проповедовать истины Господни, человек с нечистыми устами, и он воскликнул «Горе мне!». И когда он это понял, Дух Святой, ангел Божий, очистил его. Гидеон в точиле прячется, филистимляне кругом, и там его находит ангел Господень, он приходит к нему с посланием, что «Ты, Гидеон, ты избранник Божий!». А тот отвечает «Как я смогу, Господи, как я смогу защитить Израиля?». И племя мое самое малое, да я и сам младший в роду своем. И какой же он слышит ответ? Ответ на признание своей беспомощности. Господь с тобою, муж сильный. Так вот, сильными мы становимся тогда, когда осознаем свое человеческое бессилие и уповаем на Бога. Да поможет нам Господь воскликнуть, как Давид: «Кто я, Господи? И что такое дом мой, что ты так меня возвеличил?» Петр, с чего началась его жизнь христианская? «Выйди от меня, Господи, я человек грешный». Я среди апостолов 12, или точнее 11 вне Петра, или из их уст мы не читаем и не слышим такого исповедания. Ни от кого. Ни от кого мы не слышим такого исповедания. Если бы нечто подобное было бы, обязательно бы в Евангелии для назидания было оставлено. Но Петр, ему были вручены впоследствии ключи Царства Божьего. Он был верховный апостол, глава апостолов. Мы понимаем это из истории, из слов самого Христа. Ты, Петр, слава Господу, камень, скала. Почему? Что? Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный. Представьте себе, понимая, кто перед ним, осознавая это духом своим. Не то, чтобы я человек грешный, хочу грешить, Господи, отойди от меня. Так сегодня много исповеданий. Господи, и слышать, и видеть не хочу, ничего не вижу, ничего не слышу. Но, Господи, я недостоин, я человек грешный. Это глубочайшее осознание. Павел, я наименьший из апостолов, из грешников первый. Я как некий изверг. Изверг – это тот, кто выкинут, выкидыш, который брошен на дорогу, на обочину жизни. Кто сегодня исповедует о себе так? Я бы хотел прочитать братское приглашение, такую подпись там на какую-нибудь конференцию. Из грешников первый. Там приглашаю на конференцию или на служение. Я из грешников первый, наименьший вообще из служителей, выкидыш. Ну, если это без бахвальства, без позы, вот от души. Нигде не встретишь такого. Кто о себе так исповедует? Ну, кто сегодня о себе так исповедует? Что я никто, и звать меня никак, я ничтожество. Но благодатью Божией я есмь то, что есмь. И все, что во мне есть, говорит апостол Павел впоследствии, то не я потрудился, а, впрочем, благодать, данное мне. Конечно же, его душа откликалась на эту благодать, но он имел эту силу, потому что он хотел этой силы. Как же стать нищим духом? Как же нам стать, друзья мои? Просите у Бога. Просите у Бога, вопияйте к Нему и говорите: «Господи, будь милостив ко мне грешному». И при этом исследуйте себя. Нищий духом постепенно потеряет значимость своего собственного «я». Уже вот та значимость собственной позиции: «А что ж вы на меня не так посмотрели, руку не пожали, или что-то не так сделали, или что-то так подумали?» Теперь уже этого нет. Многие уже перестали оскорбляться за себя. Люди становятся мягче, спокойнее. Собственное «я» исчезает. Точнее, оно преображается, Богом. Как сказал апостол Павел: «Теперь не я живу, но живет во мне Христос». Друзья мои, нищий духом постепенно теряет значимость самого себя. Он не велик в своих глазах. И даже если он делает великие дела, если Бог дал ему эти дела совершить, он понимает, что это дал Бог, и это Божья сила и Божья власть. И исходит от Бога. Бог дал, но Бог и может взять. И он не ропщет, нищий духом, на обстоятельства жизни. Вот это один из признаков добрых, потому что внутри себя он знает, что вообще ничего в этой жизни он не заслужил. И поэтому ищет только благодати Божией. Он ищет этой благодати. И этот человек, если он нищ духом, он будет молиться. Он будет молиться, и, может быть, эта молитва будет не столько многословна, как искренна и естественна, простая. «Господи, что повелишь ты мне делать? Что мне нужно делать в этой жизни, в каждом дне?» И не значит, что нищий духом будет слышать голос какой-то особый, но вся внутренность его будет, поскольку он нищий, он обнищал. Он пришел с этим к Богу, и любое движение духа он способен своим духом ощутить. Любое Божье движение он способен ощутить, потому что он собой не переполнен. Ему не нужны громы, молнии, голоса с неба. Он будет ощущать некое тихое веяние ветра, и Бог будет двигать его. И нищий духом он благодарный человек, потому что он осознает, что все, что доброе в нем есть, это дар Божий. Благодать же Господа нашего, говорит апостол Павел, благодать открылась во мне обильно. Блаженно. Блаженно, кто осознает свое невежество в жизни. Почему? Потому что он сможет научиться. Он сможет научиться. Блаженно, кто осознает свою слабость, он сможет развиться. Я встречаю многих людей, которые говорят: ну, я этого не знаю, знать не хочу. По разным сферам жизни. Того, кто не хочет знать, его невозможно научить. Того, кто не хочет стать сильнее, невозможно развить, не происходит так. Порой нужно поднимать тяжести для того, чтобы развить свои мышцы и работать упорно над собой. Но тот, кто осознает свою слабость, он сможет развиться. Кто осознает свои нужды, он знает, что Бог их знает и что Бог воздаст. Блажен тот, кто ничего своим не считает, но знает, что все, что есть доброе, от Бога, и ему за это слава и хвала. Блаженны даже люди, которые загнаны в угол и при этом умоляют о милости Божией. Они уже счастливы, потому что они знают, к кому обращаться, и их написано «Царство Небесное». Они живут уже на счастливом острове.
Дорогие друзья, пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба сообщает.
Изменилось место и время богослужения Церкви Примирения. С 24 июня богослужение Церкви Примирения будет начинаться в 15 часов. Теперь каждое воскресенье мы будем собираться в церковном здании при Санкт-Петербургском христианском университете.
Наш новый адрес – станция метро Нарвская, Нарвский проспект, дом 13Б, здание Санкт-Петербургского христианского университета.
Это здание находится в 5 минутах ходьбы от станции метро Нарвская.
На территорию университета можно пройти с перекрестка Нарвского проспекта и улицы Бумажной через двор.
Начало богослужения в 15 часов.
Контактный телефон
715-58-83.
715-58-83.
Ждем вас. Начало богослужения в 15 часов.